Время узнать, что же происходит с погодой. По прогнозам синоптиков, антициклон, вернувший в среднюю полосу лета, уходит на юго-восток, а с запада уже поступает активный атмосферный фронт атлантического циклона. Сегодня зона дождей накрыла северо-западные и западные области, а завтра дожди, местами сильные, с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду, охватят весь центральный регион и Черноземье. В Южном федеральном округе небывалая по интенсивности и продолжительности жара продолжает испытывать терпение жителей. В ближайшие дни короткие дожди с грозами ожидаются лишь местами, по-прежнему около 38 градусов жары. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, возможно гроза, температура около 25 градусов выше нуля. Ветер западный 3,6 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ближний Восток. Ситуация после объявления перемирия в зоне конфликта. В США. Борьба с терроризмом в политическом контексте. Россия и Украина. Развитие газовых отношений.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Дебют Гуса Хиддинга как тренера российской сборной и дебют российской сборной под руководством Гуса Хиддинга. Все это дало нам повод поговорить сегодня о том, считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Во вторник израильские войска начали выходить из Южного Ливана. Однако полный вывод израильских войск начнется только после дислокации у Ливана израильской границы миротворческих сил ООН, к которым потом присоединятся 15-тысячные силы национальной армии Ливана. Задача этих сил – обеспечить соблюдение перемирия, которое вступило в силу в понедельник согласно резолюции Совета Безопасности ООН, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Начальник генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц заявил, что израильские войска покинут территорию Ливана в течение 10 дней при условии соблюдения соглашения о прекращении огня, а также размещения многонациональных сил. Генерал считает, что в результате политических процессов и действий израильских военных в Южном Ливане ситуация в сфере безопасности скоро изменится, как изменится и сама группировка Хизбуллах. Нанесен значительный урон Хизбуллах, которая вдруг стала соблюдать перемирие. Хизбуллах понесла значительные потери в живой силе и военной мощи, потеряла много оружия и ракет, подорван ее авторитет в Ливане и во всем мире. По сообщениям, подразделения ливанской армии начнут дислокацию на территории Южного Ливана между рекой Литания и Ливано-Израильской границей уже 17 августа. Ливанские военные готовятся занять позиции, на которых в настоящее время находятся израильские войска, но только после того, как их примут миротворцы ООН. Министр обороны Ливана Элиас Альмур заявил ранее, что войска не будут разоружать Хизбуллах. Разоружение Хизбуллах – одно из основных требований Израиля, а согласно резолюции ООН 1701, единственными вооруженными силами в Южном Ливане могут быть войска ООН и самого Ливана. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила во вторник, что операция в Ливане не может считаться завершенной до тех пор, пока похищенные террористами солдаты не вернутся домой. «Сегодня мы добиваемся освобождения похищенных солдат», – сказала Ципи Ливни. Речь идет о похищенных 12 июля боевиками Хизбуллах Эльдаде Регеви и Эхуде Гольдвассере. Несмотря на все усилия Израиля, в резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН не включено прямое требование об их освобождении. Между тем, министр обороны Амир Перец считает, что в ситуации, создавшейся в результате войны в Ливане, перед израильской дипломатией открываются широкие перспективы. «Наши враги поняли, что силы им с Израилем не справиться. Мы добились политического урегулирования и создали новую ситуацию в Южном Ливане. Мы надеемся, что на севере надолго воцарились мир и спокойствие». По словам Переца, теперь необходимо возобновить переговоры с палестинцами, с ливанцами, а также готовить почву для диалога с сирийцами. Напомню, что накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Ливане еще раз доказала, что с Израилем можно говорить лишь на языке силы, отметив, что политическими или любыми другими путями Сирия обязательно вернет себе голландские высоты, оккупированные Израилем. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12 утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, блиц по первым полосам сегодняшних российских газет?
Да. Центральный материал издания «Газета» посвящен делу о хищениях в Эрмитаже. Вчера в Санкт-Петербурге был освобожден из-под стражи 38-летний антиквар Максим Шепель, один из фигурантов скандального дела. За 10 дней, которые коллекционер провел под стражей, следствие так и не собрало доказательств его виновности. Теперь Шепель будет проходить по делу как свидетель. Газета напоминает, что под стражей остаются трое – муж и сын хранительницы музея Ларисы Завадской, а также их знакомый Иван Соболев. Об этом же можно прочитать в «Коммерсанте». Издание пишет на первой полосе и о том, что в Москве вчера было зарегистрировано новое антиэкстремистское движение «Наша Россия», состоящее из членов Общественной палаты и лояльных Кремлю правозащитников. Движение намерено лоббировать в правительстве госпрограмму по воспитанию толерантности стоимостью не менее 150 миллионов рублей. Если этих денег не хватит, «Наша Россия» будет просить средства у национальных диаспор. На толерантное отношение к самим себе диаспоры денег пока давать не торопятся, пишет «Коммерсант». Ведомости сообщают, что государство близко к тому, чтобы получить абсолютный контроль над АвтоВАЗом. Дочки автоконцерна с начала года скупили на рынке около 5% акций АвтоВАЗа. И теперь, с учетом доли Внешэкономбанка, госструктуры контролируют почти 75% акций АвтоВАЗа. «Известия» пишет сегодня о вчерашнем визите в Сочи премьер-министра Украины Виктора Януковича. Украинский премьер принял участие в совместном ужине глав Евразийского экономического сообщества, а сегодня приглашен на рабочий завтрак. «Известия» полагают, что в Киев Янукович вряд ли вернется с долгожданной для него победой по газовому вопросу. «Было бы странно, если бы вопрос цены на газ решался на уровне президента России», полагает издание. О начавшемся вчера в Сочи саммите Еврозес пишет сегодня и «Время новостей». На первой полосе известия также пишут о сегодняшнем первом матче российской сборной под руководством Гуса Хидинга. «Россия проведет товарищеский матч с командой Латвии», напоминает издание. Интересная публикация в сегодняшних новых известиях. Пользователи интернета в эти дни отмечают сразу две юбилейные даты. 12 августа 1981 года корпорация IBM представила первую в мире модель персонального компьютера. А 10 лет спустя появился первый веб-сайт, положивший начало современной сети интернет.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. А в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через две недели. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода час прессы. Как влияют события в Абхазии и Южной Осетии на обстановку в государствах Южного Кавказа, в частности в Азербайджане и в Армении? Об этом рассуждает первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев, редактор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян и президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде, ведущий Олег Кусов. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16, утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я полагаю, вы разовьете теннисную тему.
Да, Начну я с мужского турнира в Цинциннате. Это турнир серии «Мастерс», последний перед открытым чемпионатом США. Там вчера россиянин Марат Сафин потерпел поражение в первом же матче. Он уступил французу Галю Монфису 4-6, 5-7. Другой представитель России Михаил Южный выиграл у немецкого теннисиста Бьорна Фау 6-2, 6-3. И без проблем преодолели барьер первого круга лидеры мирового сезона швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Иван Любичич. На женском турнире в Монреале во второй раунд вышла россиянка Анна Чеквитадзе. Она взяла верх над своей соотечественницей Верой Душевиной 7-5, 6-3. Выбыла из борьбы 16-й сейной китаянка Нали, уступившей канадке Марии Эве Пелетье, занимающей лишь 333-ю позицию в мировом рейтинг-листе. Швейцарка Мартина Хингис с трудом добилась победы над итальянкой Марой Сантанджело 7-5, 7-5. Победительница чемпионата Европы в метании молота Татьяна Лысенко во вторник установила новый мировой рекорд. На соревнованиях Таллин-2006 в пятой попытке Татьяна метнула снаряд на 77 метров 80 сантиметров, улучшив прежний рекорд, который также принадлежал ей, на 39 сантиметров. А в Пекине вчера стартовал чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. В первый день соревнований девушки разыграли два комплекта наград. В беге на 5000 метров золотую медаль выиграла китаянка Фэйн Ксю. И третье места заняли представительницы Кении Флоренс Джебет Киплагат и Мэри Вассера Нгуге. В толкании ядра победила голландка Мелисса Бекелеман в первой же попытке, установившая мировой рекорд среди юниоров 17 метров 66 сантиметров. Серебряную медаль завоевала Дениза Хинрикс из Германии, бронзовая россиянка Ирина Тарасова. Молодежная сборная России по футболу вчера провела товарищеский матч. Она принимала в Раменском на стадионе «Сатурн» команду Турции и уступила 0-1. Сегодня будут сыграны несколько товарищеских матчей с участием уже взрослых футбольных сборных некоторых стран. Как вы уже знаете, российская команда будет играть со сборной Латвии. Матч пройдет на стадионе «Локомотив». Он начнется в 19 часов, и вы сможете посмотреть его в прямом эфире на Первом канале российского телевидения. Также сегодня начнется отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года. Продолжатся теннисные турниры в Цинциннате и Монреале. И в Пекине на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в программе второго дня 6 финалов. Метание молота и бег на 100 метров у девушек, прыжки в длину, метание диска и бег на 100 и 10 тысяч метров у юношей.
Спасибо. С новостями спорта в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В ходе открывшегося во вторник в Сочи неформального саммита стран Евразийского экономического сообщества новый премьер-министр Украины намерен обсудить с премьер-министром России условия будущих поставок на Украину природного газа. Переговоры на таком уровне фактически станут первыми за все время после российско-украинского газового конфликта в начале года. Россия не главный поставщик газа для Украины, но основной его транзитер, как и сама Украина для России, экспортирующий свой газ в Европу. Тему продолжит Сергей Сининский.
В газовом балансе Украины объемы собственной добычи и поставок российского газа примерно совпадают. Значительно больше закупается в республиках Центральной Азии. Наш первый собеседник в Киеве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева.
Во всем газовом балансе Украины примерно 20% или пятая часть приходится на долю внутреннего производства. Остальная часть 80% импортируется. Из импорта примерно половину составляет газ из Туркменистана. И это делает Туркменистан крупнейшим поставщиком газа на Украину. Примерно четверть закупаемого газа добывается в России, и оставшаяся часть примерно поровну делится между Узбекистаном и Казахстаном.
Известно, что в 2006 году поставки туркменского газа для Украины должны составить 30 миллиардов кубометров. Это более 40% общего потребления газа на Украине в 2005 году. Но этот газ поставляется на Украину не напрямую. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Фактически у Украины нет контракта на покупку газа с Туркменистаном, и весь туркменский газ покупается «Газпромом», который затем продается «Росукрэнерго». Впоследствии эти объемы непосредственно продаются Украине, и фактически Украина покупает газ у совместного предприятия «Росукрэнерго», которое создано «Газпромом» и украинской структурой. Цепочку в целом нельзя назвать прямой, но это тот вариант, который был приемлем для Туркменистана. Туркменистан фактически же отказался подписывать прямое соглашение с Украиной.
Весь транзитный газ из Туркмении на 2007 год уже законтрактован российским «Газпромом». А есть ли у Украины возможность частично заместить эти поставки газом из других стран региона, Узбекистана и Казахстана, газ которым пока не закуплен наперед «Газпромом»?
Я думаю, что здесь нужно говорить и о геополитическом факторе, и Узбекистан и Казахстан в настоящее время выстраивают стабильные отношения с Россией. В первую очередь, они с теми странами, с которыми у России не всегда безоблачные отношения. В этой ситуации Украина остается практически единственной возможностью — это разговаривать с «Газпромом». Но интересная ситуация возникает в отношении Туркменистана. Здесь Россия и Украина оказались фактически в одну сторону стола, и у обеих этих стран есть заинтересованность в том, чтобы уговорить Туркмению не повышать цену в четвертом квартале этого года до тех 100 долларов, о которых говорил Туркменбаши.
А если иметь в виду весь российский газ, поставляемый в Европу по двум трубопроводам, через Украину и через Белоруссию и Польшу, каково соотношение поставок по этим двум направлениям? Владислав Метнев.
Фактически соотношение между поставками газа через территорию Украины и Белоруссии составляет 80% против 20% в пользу Украины. И в настоящий момент Украина является наиболее важной транзитной страной для России с точки зрения экспорта газа в Европу. И эта ситуация в ближайшее время вряд ли может как-либо измениться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Киеве аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева и в Москве аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
О российско-украинских газовых отношениях с экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
Борьба с терроризмом как политический вопрос. Статистика доказывает, Америка — страна новых иммигрантов. Без машины можно прожить, уверяет соотечественников американский журналист. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разоблачение Великобритании террористического заговора превратилось в одну из горячих политических тем в Соединенных Штатах. Министр внутренней безопасности, например, заявил, что этот эпизод доказывает верность тактике республиканской администрации, санкционировавшей мониторинг телефонных разговоров и финансовых транзакций лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Демократы обличают республиканцев в провале их антитеррористических методов. Рассказывает Алан Давыдов.
Ожидается, что война с террором станет определяющей темой промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. И республиканцы стремятся завоевать как можно больше сторонников, пока не улеглось беспокойство, вызванное возможностью терактов с применением жидких взрывчатых веществ на авиатранспорте. Во вторник президент Буш 5 часов провел в суперсекретном центре по контртерроризму. Соединенные Штаты Америки ведут войну против сколоченной по идеологическому принципу группы экстремистов, использующих террор для достижения своих целей. Наиболее важной задачей федерального правительства является защита американского народа. Я хочу заверить американских граждан, что мы делаем все, что в нашей власти, чтобы защитить вас. С аналогичным посланием во вторник выступил и вице-президент Дик Чейни. На собрании представителей республиканской партии в штате Аризона он заявил, что у избирателей в ноябре будет ясный выбор между жесткой линией республиканцев по отношению к террору и подходом демократов, которые недавно нанесли поражение своему же однопартийцу Джо Либерману, выдвигавшему в сенаторы. Чейни заметил, что у демократов вообще в моде пораженческие настроения. Согласно последнему опросу еженедельника Newsweek, после раскрытия заговора в Британии, политику президента-республиканца Джорджа Буша в сфере внутренней безопасности одобряют 55% опрошенных, что на 11% выше предыдущих результатов, полученных в мае. Однако, как заявил во вторник председатель Демократического национального комитета Говард Дин, хотя республиканцы пытаются использовать раскрытие лондонского террористического заговора как свидетельство их способности укреплять национальную безопасность США, на самом деле этот факт указывает на провалы республиканцев. Обеспечение внутренней безопасности должно означать усиленный контроль не только аэропортов, но и наших ядерных электростанций, химических и нефтеперерабатывающих заводов, а также железнодорожных станций. Это значит, что, как предлагают демократы и чему противятся республиканцы, надо вкладывать реальные деньги в разведдеятельность внутри самих Соединенных Штатов, чтобы мы не оказались в положении, в каком оказалась Британия на прошлой неделе. Во вторник большой шум вызвала прямолинейная попытка кандидата в сенаторы от штата Нью-Йорк, республиканца Джона Спенсера, воспользоваться террористической угрозой для атаки на свою потенциальную соперницу, сенатора-демократа Хиллари Клинтон. В предвыборном видеоролике Спенсера Хиллари Клинтон, обвиняемая в противодействии программам национальной безопасности Соединенных Штатов, изображена в паре с Усамой Бен Ладеном.
Рассказывал Алан Давыдов.
Мой коллега Ян Рунов попросил известных американских политологов оценить антитеррористическую кампанию в политическом контексте.
Политолог из Института American Enterprise Кэролин Кин Боуман говорит:
в нашей политической жизни очень важно для политических партий всячески подчеркивать различия в подходе к ключевым проблемам, указывать на то, в чем сила данной партии и в чем слабость соперника. Республиканцы уверены, что их основной козырь – жесткая позиция в войне с терроризмом. Многие республиканцы считают, что демократы в этом вопросе слабее. И неудивительно, что республиканцы всячески используют тему борьбы с терроризмом. В этом они видят наибольший контраст между собой и демократами. Вы думаете, это поможет им на выборах? Всегда трудно предсказать, как американские избиратели поведут себя в день выборов. Я думаю, что вопросы об экономических и местных проблемах отойдут на второй план перед проблемой безопасности, которая заботит всех американцев. А вот мнение другого политического наблюдателя Джона Сэмплса из Института Катона. Конечно же, республиканцы говорят, что это усилиями республиканской администрации удается предотвращать теракты на американской территории вот уже 5 лет, и что республиканцы лучше знают, как защищать страну от терактов в будущем. Политизирование этой темы вполне законно, потому что внутренняя безопасность страны – один из ключевых вопросов жизни государства. В политической борьбе обе партии пугают избирателей либо излишней мягкостью оппонентов, либо излишней жесткостью. Я полагаю, Ирак будет главным вопросом на выборах, а вопрос национальной безопасности – вплотную вторым. И от того, какой из них окажется для избирателей важнее, будет зависеть судьба республиканцев. Такую роль с точки зрения американских политологов играет тема терроризма в предвыборной борьбе республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки.
С американскими политологами говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вы узнаете о том, как низшие приматы борются с ВИЧ-инфекцией. И возможно ли в Америке прожить без машины?
Я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Это первый матч, который сборная России сегодня сыграет под руководством нового иностранного тренера Гуса Хиддинга. И в продолжение этой темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям. Считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше? Мы вернемся к вашим сообщениям, а также к репортажу на эту тему через несколько минут. Хотя вот пока есть время, я прочитаю одно сообщение. Мечта о будущем. Хорошо бы России иметь не только иностранного тренера по футболу, но и социал-демократическое правительство Швеции. Такое правительство гораздо лучше бы заботилось о бедняках России. Вот так снова расширяет нашу тему слушатель по имени Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга.
И сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Образование и интернет. Технологии в крупной корпорации». Гости московской студии, руководитель образовательных программ компании «Сиско» Ирина Верихова и директор учебного центра «Сиско» Владимир Селиванов. «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. Тысячи людей возвращаются в свои родные места, которые они вынуждены были покинуть, спасаясь от военных действий. ООН надеется, что первые 3,5 тысячи военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности в регионе должны быть размещены 15 тысяч миротворцев ООН и такое же число ливанских военнослужащих. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, оно будет расти, поскольку продолжают поступать сообщения о новых больных. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Купцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Вчера защита потерпевших заявила о намерении направить в адвокатскую палату Москвы запрос о профессиональном соответствии адвоката Купцева. К Комплексная проверка российских музеев может занять до 10 лет. Об этом говорилось на внеочередном заседании Президиума Союза музеев России в Петербурге. Союз требует включить его представителей в состав участников ревизии. Премьер-министры России и Украины Михаил Фродков и Виктор Янукович обсудят сегодня в Сочи вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В первую очередь речь пойдет о поставках российских энергоносителей на Украину. В иракском городе Кирбила произошли столкновения между полицией и сторонниками местного шиитского религиозного лидера. Сообщается по меньшей мере о 5 убитых. Столкновение предшествовало рейд полиции в офисе шиитского лидера, в ходе которого были арестованы около 200 его сторонников. В Пакистане арестованы 29 талибов, в том числе 2 полевых командира. Они были задержаны в ходе рейда пакистанских спецслужб в одной из частных больниц города Квета в провинции Белуджистан.
И коротко о погоде в российской столице на ближайшие 2 дня. Завтра погода практически не, температура практически не изменится. Она составит около 26 градусов тепла. А вот к пятнице немного потеплеет. Будет около 28. Ветер не изменится. Он будет западный, 1-3 метра в секунду. Возможно, прекратятся дожди. Давление будет в районе 747 миллиметров ртутного столба. А вот сегодня днем будет облачно, с прояснениями, временами возможен дождь, гроза, температура около 25 выше нуля, ветер западный 3-6 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве на стадионе «Локомотив» состоится товарищеский матч футбольных сборных России и Латвии. Эта встреча вызывает в России особый интерес, поскольку впервые российской сборной будет руководить иностранный тренер голландец Гус Хиддинк. Слово спортивному обозревателю радио «Свобода» Олегу Винокурову.
В конце 60-х среди советских футбольных болельщиков была популярна такая шутка. Может ли Арарат стать чемпионом СССР по футболу? Может, если за него будут играть Мунтян, Паркуян и еще 9 киевлян. Гус Хиддинк, конечно же, об этой шутке понятия не имеет. А если б имел, то непременно вспомнил бы ее, наблюдая за матчами чемпионата России в минувший уикенд. До той поры знакомство нового главного тренера сборной с российским футболом было минимальным. В июле он посетил матч «Зенит-ЦСКА» в Санкт-Петербурге. Впечатления у него тогда остались не самые приятные. Не столько по причине нулевой ничьей, сколько из-за того, что он обнаружил. В национальном первенстве команды не приучены играть на протяжении всего матча. Было это почти месяц назад. С тех пор главный тренер сборной смог познакомиться с российским чемпионатом более близко. В 15-м туре он посетил сразу 3 матча. «Сатурн-Москва», ЦСКА «Динамо» и «Спартак Москва» «Крылья Советов». Что ж, если в июльской игре в Питере ему голов увидеть не удалось, то на сей раз результативность должна была порадовать. 12 мячей на 3 матча. Но вот только едва ли эта голевая феерия могла убедить Хиддинка в том, что у него есть выбор нападающих. Лишь один россиянин на его глазах был занесен в ту строку протокола, где отмечаются забитые голы. Защитник «Сатурна» Дмитрий Половинчук, отправивший мяч в собственные ворота. Остальные 11 голов забили иностранцы, преимущественно бразильцы. Россияне же, включая 2 вратарей сборной, в основном оказывались в числе тех, кто эти голы пропускал. Вот вам и ремейк шутки 60-х. Может ли сборная России добиться чего-нибудь на международной арене? Может, если за нее будут играть Вагнер, Дерлей, Моцарт, Джо, Карвальо и еще 6 бразильцев. Не так складно, но, увы, справедливо. Арарат, кстати, в 70-е доказал, что способен добиться многого и без помощи киевлян. Чемпионом СССР стал, серебряным призером, кубок страны выиграл. Может, и российский футбол сможет доказать, на что способен без иностранных легионеров. Именно поэтому сегодняшний матч надо рассматривать не как дебют Гуса Хиддинка на посту тренера сборной, а как дебют сборной перед своим новым тренером. Смогут ли футболисты доказать ему, что не зря он ввязался в это предприятие, что дело его не безнадежно, что есть у него шанс добиться с командой чего-нибудь путного? Ответ на этот вопрос 100 крат важнее, чем результат товарищеского матча с очень и очень скромной по европейским меркам командой. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Олег Родин поинтересовался у жителей Нижнего Новгорода, считают ли они, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше.
Да, какая разница? Я не считаю, наш тренер хуже, чем иностранный. Нет, этого не было никогда. А люди те же самые. Игроки те же самые. Просто нужны футбольные школы. Заново поднимаемся в футбольное хозяйство. Ну, может быть, получше что-нибудь будет слегка и не более.
Хотелось бы надеяться. Уверенности нет. Но если столько лет нашей сборной на этот счет не везет, так решили, что варяг сделает больше, я так понимаю. Надежда всегда должна быть. Хотелось бы надеяться.
Не знаю, тут столько тренеров поменялось, поэтому я считаю, что, ну, есть какая-то надежда, потому что уже хуже-то некуда. Ну, это же вообще беда. Позор нации, я считаю. Ну, давайте хоть на варяга понадеемся как-нибудь. Ну, по Австралии, если смотреть по австралийской команде, ну, считайте, он ее из болота вытащил. Кто такая была австралийская футбольная команда? Кто-то слышал раньше? Никто не слышал. А чем мы хуже австралийцев? Ну, лучше впереди планеты всей.
Ну, я думаю, лучше будет. Надеюсь, изо всех сил. Может быть, игроков надо заинтересовывать как-то. Не просто, что там съездили и все, и неинтересно им, чем там закончится их битва на полях, а, не знаю, как-то финансово, там, если они, допустим, пройдут там хоть куда-то, им больше банально денег заплатят. Потому что как-то заинтересованности не видно в этом. Ну, проиграли они чего, они там играют в клубах каких-то, им там платят деньги. Им банально не хочется получать, наверное, травмы на чемпионате мира. Может быть, хотя бы как-то мотивация у них будет новая. То есть, ну, может быть, они не понимают там чего, что нужно играть хорошо. Может быть, он на английском языке расскажет это.
Думаю, что нет. Не хотят они играть за страну, а хотят играть за деньги. Поэтому хорошо играть за страну они не будут. Я говорю, ничего не изменится из-за этого.
Ну, немного, наверное, будет лучше, потому что все-таки он зарубежный тренер. Там же у нас почему наш плохой тренер. Они практически зарубежный опыт не принимают, не ездят, как раньше в Советском Союзе. Помните, это семинары зарубежные, практически никто из них это никуда не ездит, ни Газаев, ни Семин. Просто опыта мало. Считаю, что как бы лучше. А так-то, я думаю, если должен быть это, как специалист такого высокого класса, уровня, он, думаю, наверное, хорошо это. Ну, считаю, что это лучше будет, чем при наших тренерах отечественных.
Будет, наверное. Потому что, наверное, как вам сказать-то? Я уж даже не знаю. Может, подкупный это как бы наш тренер-то был. Вот, наверное, из-за этого и... Да что там? Там же весь футбол подкупный, елки-палки. Это же видно. Как? Заплатили, наши проиграли. Это сейчас вся Россия продажная, е-мое. Ну, если тренер нормальный, значит, и наши будут нормальные. Это все от тренера, мне так кажется, зависит.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что сборная России по футболу с иностранным тренером будет играть лучше?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Построен счетчик отдельных атомов нового типа. Запатентована технология создания надувных капсул для космических аппаратов. У низших приматов обнаружен пептид, являющийся самым эффективным блокатором ВИЧ. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
В Массачусетском технологическом институте разработан прибор, способный считать отдельные атомы. Технология основана на регистрации фотонов, которых рассеивают атомы, охлажденные до температуры абсолютного нуля. В магнитной ловушке такие атомы ведут себя в значительной степени как волны. Сейчас эффективность регистрации единичного атома в течение 250 микросекунд составляет 75%. Новый прибор будет использоваться в фундаментальных исследованиях, требующих точной информации о числе атомов, участвующих в том или ином процессе. Ракета-носитель Европейского космического агентства «Ариан-5 ECA» вывела на переходную орбиту два спутника связи. Японский спутник прямого телевещания JSSAT-10 успешно отделился от носителя через 27 минут после старта. Французский военный телекоммуникационный спутник «Сиракуз-3Б» отделился от ракеты через 32 минуты. Запуск стал шестым успешным запуском ракеты-носителя «Ариан-5 ECA». Она может выводить на геостационарную орбиту до 10 тонн полезной нагрузки, что позволяет производить парные запуски тяжелых спутников. Запуск производился с космодрома во французской Гвиане. Исследователи из Университета Центральной Флориды в США обнаружили в организме низших приматов пептид, эффективно защищающий их от вируса иммунодефицита человека. Пептид, названный эритроциклином, предотвращает попадание вируса ВИЧ внутрь клеток крови. Большинство лекарств, применяемых при лечении ВИЧ-инфекции, быстро становятся неэффективными из-за высокой эволюции вируса. Однако у приматов эритроциклиновая защита действует, несмотря на постоянные мутации вируса. Ученые считают, что эритроциклин вырабатывался и в организме предков высших приматов, но исчез в ходе эволюции около 7 миллионов лет назад. Специалисты компании Bigelow Aerospace представили технологию построения надувных капсул для космических кораблей и спутников. Спроектированный чехол прочен, абсолютно герметичен и позволяет поддерживать внутри желаемую температуру, давление и влажность. Капсула имеет переходные шлюзы, что позволяет при необходимости соединяться с капсулами других аппаратов. Чехлы для спутников решат сразу несколько проблем. В частности, они помогут упростить ремонт спутников и защитить их от космического излучения. При необходимости чехлы также легко надуваются и сдуваются. На изобретение уже получен патент управления США по патентам и торговым маркам.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я так понимаю, что эту публикацию можно было бы озаглавить так: «Борьба московских властей за политическую и социальную активность молодежи».
И за нравственное воспитание. Да, любопытная статья на эту тему опубликована сегодня на второй полосе газеты «Коммерсант». Московское правительство вчера одобрило концепцию программы «Молодежь Москвы» на 2007-2009 годы. Из этого документа следует, что чиновники намерены создать в городе вертикальную модель управления молодежной политики, а также предохранять молодежь от вовлечения в политический экстремизм и от западных модных стереотипов. Концепция городской программы «Молодежь Москвы», утвержденная вчера московским правительством, нацелена на воспитание у молодых москвичей потребности в здоровом образе жизни, на развитие гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Мы хотим добиться сближения власти и молодежи. Для этого в районах будут создаваться молодежные советы, комитеты, которые будут выступать со своими инициативами в исполнительных органах власти, цитирует «Коммерсант» пресс-секретаря Комитета по делам семьи и молодежи мэрии Москвы Владимира Черноусова. Контролируя молодежь, чиновники одновременно собираются ее воспитывать. Навязываемые молодым гражданам западные модные стереотипы, массовое подражание псевдоидеалам, привитие вредных привычек в комплексе выступают тормозом в динамике развития молодежного сообщества, говорится в документе. Лозунг «секс, наркотики, рок-н-ролл» пришел с Запада, и в результате многие молодые люди считают модным сесть на улице и пить пиво, отмечает господин Черноусов. С этим надо бороться. Борьба с деструктивными элементами будет осуществляться не только посредством пропаганды, но и путем перевоспитания. Перевоспитать маргиналов, неформалов и вернувшихся из мест лишения свободы чиновники хотят для того, чтобы предотвратить их вовлечение в политический экстремизм. По сведениям «Коммерсанта», для правильной молодежи будет создана система бонусов. Московский социальный активист будет иметь карту, которая даст ему возможность получения скидок при совершении покупок в крупных торговых сетях, а также при посещении столичных кинотеатров и спортклубов. Кроме того, будут введены квоты для внеконкурсного поступления, например, в Тимирязевскую академию, МАИ, МГТУ имени Баумана и РГГУ. Чиновники планируют решить и квартирный вопрос молодых семей. В документе говорится об арендном доме для молодежи, в котором можно будет снять квартиру по цене ниже рыночной. Всего на программу, по сведениям «Коммерсанта», планируется выделить около 90 миллиардов рублей. Программа должна быть представлена в правительство Москвы в трехмесячный срок. Представители молодежных политических сил и политологи отнеслись к инициативам правительства Москвы по-разному, но все они сомневаются в том, что концепция принесет молодежи пользу. Лидер пропрезидентского движения «Наши» Василий Якименко считает, что написана программа дубовым языком, цитирует его «Коммерсант».
Мы также будем следить за развитием и применением на практике этой программы. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всех последних трех часов знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. На дорогах в Южном Ливане многокилометровые пробки. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через две недели. Число пострадавших от пищевого отравления иностранных строителей в Москве достигло уже 180. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От главных новостей часа к экономическим новостям.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 43% и составил почти 6,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее промышленно развитых стран мира, в 2005 году общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию составил 14,5 миллиардов долларов, в 5 раз меньше, чем в Китай. Финская компания розничной торговли «Stockmann» объявила вчера о соглашении с американской компанией «Nike», крупнейшим в мире производителем спортивных товаров, которое предусматривает открытие в разных городах России десятков магазинов «Nike». Первый из них планируется открыть уже в 2007 году в Москве или Санкт-Петербурге. Как заявил один из руководителей компании «Stockmann», в России уже открыто почти 300 небольших магазинов «Nike», но до сих пор нет крупных торговых центров этой компании. Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться. Такой вариант не исключил министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» – это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи – компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» на сегодня 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев 2006 года увеличился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда рост составил 3,5%. Об этом сообщила вчера Федеральная служба статистики. Американская компания Monsanto, разработчик и крупнейший в мире производитель генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, объявила о предстоящей покупке за 1,5 миллиарда долларов американской компании Delta and Pineland, второй в этой индустрии. В частности, компания Delta and Pineland контролирует более половины американского рынка семян хлопка.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Во вторник в Москве в Центральном доме литераторов прошел вечер памяти жертв Бабьего Яра. Ведущая вечера Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат Российской Федерации, была гостем ведущего программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как прошел сегодняшний вечер?
Ну, знаете, вечер прошел, по-моему, замечательно. Я много раз бывала на вечерах Евтушенко, особенно в былые времена, когда... как молоды мы были и чушь прекрасную несли. Все-таки мы все из журнала «Юность», это наша альма-матер, и много-много было общего, и много было совместного. Сегодня было такое ощущение, что Женя, он для меня Женя, Евгений Евтушенко, прошел какую-то свою жизнь внутреннюю, очень, очень такую серьезную, и от его прежнего такого самолюбования, шутовства, которое могло быть и серьезно, но всегда это было сосредоточенность прежде всего на самом себе. Это, конечно, в какой-то степени осталось, но, тем не менее, сама тема, она настолько значительна и так для него важна, потому что в свое время Жень действительно сделал удивительную вещь, когда была закрыта тема Бабьего Яра, когда была вообще закрыта тема Холокоста, такой геноцид на память. Женя написал стихотворение «Бабий Яр». Я была тому свидетель. Я только-только начинала свою журналистскую жизнь и попала как раз в литературную газету. Я помню, что творилось на следующий день, когда это стихотворение появилось в печати. Сколько было звонков. Вокруг литературки собралась куча людей. В основном это были те, кто хотел, ждал этого и не надеялся, что когда-нибудь это услышит, что «Черная книга» была закрыта Эренбурга и Гроссмана. И вообще это была закрытая тема. И надо... Конечно, вы, Володь, знаете, и, может быть, многие наши слушатели знают, что замечательный человек Косолапов был главный редактор литературной газеты, он был немедленно снят, и он знал, что его снимут, он не сомневался, что это произойдет, как только он напечатает это стихотворение. И вот сегодня у нас 2006 год, сидит молодежь рядом со мной, и они потом, в короткий такой перерыв, меня спрашивают, а что, действительно за это можно было снять с работы? За это можно было не только снять с работы, за это можно было перестать печатать, за это можно было сесть. Это была запрещенная тема. За памятник боролись замечательные люди. Виктор Некрасов, прекрасный наш поэт. Вы знаете, я не люблю никогда говорить, кто какой национальности. Это не моя тема, я убежденный интернационалист. И рада была сегодня слышать то же самое от Евтушенко. Но замечательные русские писатели, и Анатолий Кузнецов, и Виктор Некрасов, и многие там украинские писатели с ними, они очень много делали, чтобы был этот памятник. Ведь в этих рвах за два дня было расстреляно 35 тысяч человек. 35 тысяч в основном женщин, стариков и детей. Их просто, они шли по улице, им говорили, что их сейчас куда-то повезут, их собрали в одном месте, они прошли через весь Киев и шли к этим страшным рвам.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной памяти жертв Бабьего Яра.
А в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона вы узнаете, насколько американцы могут обходиться без автомобиля.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как прожить в Америке без машины. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давным-давно затертое клише «Америка – страна иммигрантов» приобретает новое содержание, причем буквально с каждым годом. Почти 12,5% населения страны или 35 миллионов человек – иммигранты. Половина из них – выходцы из Латинской Америки. 5 лет назад иммигранты составляли 11% жителей США. Об этом сообщило во вторник Федеральное бюро переписи населения. Больше всего привлекает иммигрантов Калифорния. Около 30% калифорнийцев рождены за пределами Соединенных Штатов. А Лос-Анджелес с его голливудской фабрикой американских грез стал столицей иммигрантов. 4 из 10 лос-анджелесцев – иммигранты. Лишь Западная Вирджиния, Монтана, Миссисипи и Северная Дакота остались землями, пока не открытыми иммигрантами. Согласно опросу социологического центра Pew, дорогой бензин меняет одну из самых глубоко засевших привычек американцев. Топливо по цене 80 центов за литр заставило 55% опрошенных реже садиться за руль. Но ведь есть пути и для более значительной экономии, заявляет американский журналист, выступивший с крамольной идеей почти полного отказа от автомобиля. Слово моему коллеге, заядлому автомобилисту Владимиру Морозову.
Знакомые говорят, будто журналист Крис Бейлиш обладает даром предвидения. Еще бы, ведь он продал машину еще до серьезного повышения цен на бензин. Это можно сделать в Нью-Йорке, где большинство людей живут недалеко от станции метро, которых тут чуть ли не 500. Поэтому большинство горожан обходится без машин. Но Крис Бейлиш живет в Лос-Анджелесе, который тянется на многие десятки километров, и где, по общему мнению, без машины не прожить.
When I moved to St. Louis, everybody told me, you have to have a car in St. Louis.
Когда я переехал из Нью-Йорка в Сент-Луис, мне говорили, что без машины там никуда. Но я 3 года обходился без машины. Потом я переехал в Лос-Анджелес, и знакомые снова убеждали меня, что без машины тут нельзя. Но оказалось, что в городе много удобных микрорайонов, где можно жить без авто. Надо просто найти такие районы. Сейчас Крис Бейлиш готовит книгу «Как прожить без автомобиля», в которой покушается на устои общества, потому что представить Америку без автомобиля нельзя. Как живет он сам в этой безлошадной утопии? Магазин доставляет продукты на дом, химчистка заезжает за вещами. Ну, а в то время, когда Крис не сидит за компьютером, как добирается он из своей тихой пристани до большой земли? Скажем, чтобы встретиться с друзьями, или он полный затворник? Нет, в моей книге целая глава о том, как общаться с людьми и ходить на свидания. На всех основных дорогах есть автобусы. Во многих районах велосипедные дорожки. Вы можете взять авто на прокат или вступить в общество совместного пользования. Членские взносы $45 в год. Машины запаркованы в вашем районе в заранее установленных местах. Заказ по интернету, и можете ездить от 2 часов до 2 недель. По статистике, средний американец проходит в день не более 300 метров. Еще на здоровье жалуется, на лишний вес и прочие неприятности. А безлошадный больше ходит и меньше болеет. Он знакомится с соседями, потому что от них его не отделяет стекло машины. Он переживает меньше стрессов, так как не сидит в автомобильных пробках. У него вообще меньше причин для беспокойства, не говоря уже о чисто денежной экономии.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кристина Агилера, вызывавшая в недавнем прошлом внимание прессы своей постоянно изменявшейся внешностью и неизменно идеальными пропорциями, которые она с готовностью демонстрировала, наконец-то поразила критиков своим вокалом. В ее новом альбоме «Back to Basics» критики отмечают несколько замечательных мелодий. Одна из них «I ain't no other man».
Кристина Агилера в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – ликвидация призыва в российской армии. Возможно ли это сегодня? В гости наши коллеги ожидают Елену Иванову, координатора общественного движения «Стоп призыв», и Анастасию Сергееву, члена политсовета регионального отделения Республиканской партии. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.